«Разбудильник». Утро на радио «Донтер». Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие друзья. Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Если нет, то мы очень постараемся и поднимем его. Мы – это Андрей Мелехов, Олег Пшеничный, режиссер эфира Елена Пономарева.
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная умная, наверное, тема о том, что гаджет стал частью нас просто. Да. Частью нашей неотъемлемой жизни. Неотъемлемой частью нашей жизни, простите, да. И чуть ли не продолжением нашей руки.
Но становимся ли мы умнее? Вот в чем основной вопрос. Потому что если мы забываем где-то телефон, то это паника. Правда. Это отсутствие тебя в социальных сетях. Это ужас и кошмар.
Как же меня найдут?
Да.
Как же я кого-то найду?
Да, ну, в общем, мы перестали запоминать даже номера телефонов, какие-то исторические даты.
Да, потому что друзей,
уже просто смысла нет, потому что тебе всегда об этом напомнят. В общем, это плюс или минус? Давайте об этом сегодня будем разговаривать. У нас в студии кандидат психологических наук. Ничего же я не перепутал, Михаил Чумаков, спрашиваю я. Давайте начнем. Послушайте, мы правда вот за последние 30 лет поглупели?
Ну, все относительно. Допустим, вот до недавнего времени, там, в середине 20 века, ну, мало кто остался, со знаниями, как запрячь лошадь. И мы как-то от этого не страдаем. То есть, с одной стороны, развитие такой бешеный информационный поток без наших гаджетов, без компьютеров, ну, мы просто его не осилим физически. А с другой стороны, да, именно память запоминательная, то есть, когда мы запоминаем номера, лица и какие-то данные, она стала меньше. Но зато память, которая обрабатывает информацию, то есть, мы можем, вот, ну, я не знаю, человека до 18 века, вот, просто его посадить на день в эту информационную среду. То есть, там, психушка. А мы это спокойно, мы в этом варимся. То есть, женщина может спокойно разговаривать с подругой, смотреть сериал, общаться с мужем и еще что-то говорить.
Но это
говорить
и в Союзе
дети.
Было еще.
Варить суп, например.
Да. Ну, то есть, это все идет.
По сути, это часть прогресса, вот, которая, ну, неотъемлемая часть нашей жизни.
Да. То, что дальше нас развивает как человека разумного, с одной стороны. Но везде есть, как говорится, но. Но вот эта атрофация именно запоминательной памяти, потому что еще в 19-м, 18-м, 17-м веке каждый знал свою родословную там до 7-го, до 8-го колена поименно. Всех тетушек, дядюшек, там троюродных, все. Это было в памяти. То есть любой граф не мог назваться любым именем, потому что его сразу там куча, ну как, а у вас такой-то, а у вас такой дядюшка, а вы там 200 лет назад...
Вас здесь не стояло.
Да, и так далее. А сейчас мы, ну дай бог, чтобы дедушек, бабушек. То есть уже родителей наших дедушек, бабушек мы
Я про бабушку прекрасно помню, застал.
Ну, я имею
Мне
виду,
повезло.
Молодое поколение.
Спасибо, Михаил.
35+.
Да, так ненавязчиво и красиво зацепить ее можете только вы. Слушайте, но все-таки...
Не, ну по делу, я своих тоже про бабушек знаю, дедушку. Илларион моего прадеда звали. Директор школы был, между прочим. А, Михаил, ну, соцсети – это вообще в целом зависимость, наверное, такая современная, супермодная, и которой практически все принадлежат.
Да, это зависимость. Обычная зависимость. И она в то же время необходима, потому что мы сейчас меньше социализируемся друг с другом. То есть, меньше общения.
Но это же тоже следствие, ну, как вот этих вот соцсетей. Да, того, что мы меньше общаемся. То есть, одно взаимоисключение.
Да, так же, как мы с лошадей пересели на мотоциклы и на машины, также мы пересаживаемся на соцсети.
Но зависимости нужно же лечить или не обязательно?
Ну,
допустим, вот парадокс, да?
Ну, вот с одной стороны, представьте, да, зависимость от автомобиля. Вот сейчас мы начнем ее активно.
Я зависим, вот признаюсь.
Да, то есть
представьте
вас сейчас, куда-нибудь в среду, где нужно ухаживать за лошадью, кормить.
Да я даже просто про общественный транспорт и время на передвижение. Это очень-очень важно.
То есть, с одной стороны, да, это зависимость, но это то, что называется непагубной зависимость, то есть, что не вредят здоровью. Да, у нас меняется система мировосприятия реально, потому что мы меньше запоминаем, но быстрее можем обрабатывать, быстрее можем как сказать, вот когда смотришь, например, у меня вот детские курации, да, вот сейчас 11 класс и 4 класс. У 4 класса реакция на любое слово, на любой какой-то вот, как это, укол, что-то еще, намного быстрее. То есть они срабатывают как более современные компьютеры, понимаете?
Ну, интересное сравнение.
Да, да, да.
Более молодые дети, как более современные.
Быстро, на самом деле.
Да, да, да. Притом они сразу раз-раз-раз и с намеками, и там, и какие-то еще эти вот, как это сказать, с анимешек, с мультиков, с фильмов, какие-то тут же вставляют, все.
Мемчики такие.
Да, да, да. А с историей уже туго, все. Кто такой Ленин, уже все. А Петр Первый, ну, был какой-то менеджер, как мне один вот мальчик.
Топ-менеджер.
Топ-менеджер, да. Вот, что такое царь вообще, то есть, ну, понимание, император, царь, ну, это что-то, говорит, большое. Вот. А с другой стороны, они очень быстро, например, 3D-моделирование, вот я смотрю сейчас дети в бывшем Дворце пионеров, не знаю, как он сейчас вот это называется, это здание просто много.
Дом детского творчества.
Вот, вот, дом детского творчества. Вот там есть 3D-моделирование, ну... Разница между мужиками 35-летними, которые приходят вот это там, на том же Архикаде, на тот же Mechanical это работать. То есть им нужно год только туда влазить.
Только понять, что это такое.
Да. Дети вот, вот сел и все. Вот у него час-два занятий, у него уже пошли проекты. То есть он уже сам начал, ему уже там, это не важно, что объясняет преподаватель. Он сам залез, посмотрел все эти менюшки, потыкал. О, это здесь, это сюда, это. Да, неправильно, да, криво. Но он быстрее сделает любой проект. Вот. Мы ну, же
то
не
есть,
знаем.
Вопрос в том, что они дети, по сравнению с 35-летними мужиками, просто быстрее все схватывают. Либо того, что это современные дети.
Скорее всего, то, что современные дети. Потому что то, что быстрее схватывают, раньше весь уклад жизни был более медленный. Более такой вальяжный,
статичный,
растянутый.
Да, да, да. Ну, про это давайте чуть попозже. Это есть, кстати, пример, который я люблю приводить, потому что там в 80-е, в 70-е, в 60-е годы 10-минутный мультфильм снимали год. Это могли себе позволить. Сейчас на это, ну, дай бог, месяц-полтора уходит, да, потому что технологии другие и по-другому... Смотрятся мультики. Советские мультики, они прекрасные, они теплые, но они очень медленные. Современным детям очень сложно
с ними каким-то
образом уживаться. И еще, ну, естественно, вспоминается Конан Дойль и Шерлок Холмс, что, допустим, Земля вращается вокруг Солнца. Да, ладно, Земля вращается вокруг Солнца, но мне, в моем деле, это не пригодится. Но вот, а давайте это разберем. А разве это хорошо вообще? Чем это может грозить вот такая узкая специализация мозга?
Ну, смотрите... Хорошего и плохого
не
вообще...
Не всем дано быть гениальными сыщиками просто.
Нет, это естественно. Но хорошего и плохого, как такового общего для всех, единого, не существует. То есть, если мне это не причиняет дискомфорт, то есть, вот это вот как бы оглупление, назовем это, да, то, что я плохо запоминаю, но зато быстро общаюсь в соцсетях, оно мне никак не причиняет... Да, дети менее именно вот у них знаний, например, по историке, именно опыта какого-то, то же самое. Им сложнее стало понимать, вот раньше сложнее было понимать математику, физику, а сейчас больше идет статистика, что именно естественные науки сложнее понимать.
Гуманитарии вымирают.
Ну, не то, что вымирают, им для этого надо учиться. Если раньше надо было учиться вот физике и химии, то сейчас это буквально вот, ну, все понятно. Ну, да, вот такие циферки, вот так пишем, вот такая штука получается. А почему вот в биологии вот так вот, вот, а как это вообще? То есть они сидят, когда я им рассказываю простые истории, вот там вот это, есть лектории, этот какой-то очень хороший на Ютубе, вот именно где исторически, про Петра Первого, про все. Они сидят, единственное, что на скорости 1.5 или 2.0, то есть это убыстряет, потому что очень для них все это медленно. Но они сидят, им это безумно нравится, потому что это вот эта информация, она же еще и правильно подана, она с картинками, она с какими-то, в том числе и любовными, что вот там Екатерина, то-то все. То есть уже другой контент идет. То есть просто рассказать историю, что вот был Петр Первый, тогда-то вот он первый корабль, тогда-то...
Тогда сделал... жил, то сделал,
да,
тогда
да,
помер.
Да, да. Не-не, это неинтересно. А вот с каким-нибудь этим, что вот там и пушка взорвалась у него.
С трагедиями.
Да-да-да-да, вот... Какой-то, чтобы такой был.
Олег Александрович, а ты в WhatsApp на какой скорости сообщения голосовые слушаешь?
Я тебе более того скажу. Я WhatsApp вообще не пользуюсь, потому что считаю его все-таки уже соцсетью для более старшего поколения.
Вот так вот, да? Ну, хорошо. А в той соцсети...
На полторы.
Я к тому, что и даже я уже, Михаил, спасибо вам большое, что лишний раз подчеркиваете это. Да, даже я не слушаю уже на обычной скорости, конечно, полтора-два.
Друг мой, ну ты не сразу... сравнивай YouTube, где ты получаешь контент качественный, интересующий, и вот эти вот сообщения с Витя, я... Ну, это невозможно.
Да, вообще, если честно, я... Ладно, я промолчу, но голосовым сообщением меня очень своеобразно.
Это вообще, я считаю, не воспитывает. Голосовые сообщения использую только в самом крайнем случае, если не могу написать текст на 3 страницы
А4. Ну, или за рулем ты едешь и срочно нужно что-то кому-то сказать.
Так вот, к разговору о детях. Гаджеты – это просто их второе «я», по сути.
Да. Именно это. То есть, это их часть, потому что они уже с этим... Вот у меня есть ряд семей, да, религиозных. Вот они попытались детей до 8 класса от компьютеров отстранить. То есть, у них телефоны кнопочные, только переговаривать. Вот, пожалуйста, 8 класс, и у них очень сильно падает именно. Они не могут презентацию, то есть, они не понимают, как создать. Они не могут работать с компьютером. У них очень много затыков именно с общением. То же самое сообщение, потому что те же мультики, те же какие-то фильмы, что-то еще. Ты посмотрел, ты скачал с торрента, ты туда, ты сюда. Мы этого не делаем, мы это не рекламируем.
Ты пришел в школу и обсудил это с одноклассниками. Ты просто выпадаешь из социума,
абсолютно,
если у тебя этого нет.
Да,
в мое время с утра, когда группу Modern Talking по телевизору показывали, было счастье, и мы приходили в школу и обсуждали именно это. Говорит, ты это видел? Ой, господи. Не смотрите на меня так, друзья. Помню, как мы обалдели все с утра, когда группу «Черный кофе» поставили в утреннем телевизионном эфире. Дмитрий Варшавский пел тогда. Помните «Деревянные церкви Руси»?
Вот я однажды обалдел на эфире, когда ты не вспоминал свое детство в Советском Союзе. Вот вообще было дело.
Да. Одна из самых первых песен Саши Шаганова. Ну ладно, это «Разбудильник». Мы продолжаем. Сегодня говорим о современных гаджетах и пытаемся понять, как же они на нас влияют. У нас в гостях кандидат психологических наук Михаил Чумаков. Михаил, а цифровой детокс некоторые устраивает? Полезная штука?
Ну, как говорится, если кому-то это нужно, то кому-то это нужно, потому что бывает, что действительно это необходимо. Но в основном, я же говорю, как-то себя насиловать, то есть если...
То есть, заставлять?
Да, вам не нужно вот это вот, то не делать. То есть, если это вызывает дискомфорт...
У меня дискомфорт вызывает отсутствие телефона.
Вот, видишь.
Это точно совершенно.
У тебя есть моменты, когда ты себе устраиваешь цифровой
детокс? Вот нет. Даже не представляю себе дня, чтобы такое произошло, правда. То есть, я первым делом, когда просыпаюсь, я беру телефон. Ну, да. И, если честно, неправильно поступаю. Надо там минимум за час, наверное, да, отложить трубку. Но я, вот пока у меня глаза не слипнутся, я его из рук не
вот вытащу. Сейчас это интересное сразу рассказываю. Кому это действительно вот необходимо, кому я это прописываю? Это вот у меня есть ряд клиентов, которые с телефоном не просто живут, а ждут звонка клиента, они постоянно в напряжении. То есть, они каждую секунду проверяют, не пришло ли сообщение там, от смежников, от этого. Вот этим я говорю, значит, в субботу или воскресенье, один день вы телефон запираете под око жены, потому что в основном этим страдают мужчины. То есть, когда у вас идет уже переработка и уже явная зависимость. То есть, когда без этого вас начинает колбасить, то есть, это уже близко к наркотической зависимости. Вот, потому что мы для этого отдыхать выезжаем, да. Мы уже не делами занимаемся, а смотрим ролики какие-то, киношки. То есть, мы меняем...
Направление.
Да, абсолютно верно. А если мы не меняем, то есть, одно и все время ждем, и главное, все время в напряжении, ну, так это всегда плохо, независимо от того, телефон в руке или паяльник.
У меня есть прекрасная дача, куда приезжаю, я сразу ставлю телефон в авиарежим, выкидывая где-то там в районе дивана, стола, и прекрасные дни провожу без него. Радио
молодец,
играет у меня.
Молодец.
Да. Ну, и если за компьютером, если
нет, у меня какая-то вообще серьезная есть определенная капка намечается. Философия в этом вопросе. Я в вот этих социальных сетях еще с тех пор, когда это не было сетями, а когда это еще было живым журналом. Где-то аккаунт у меня на livejournal.com до сих пор остался, но тогда...
Только livejournal.com уже не осталось.
Нет, почему? Еще живая среда, кстати говоря, какое-то количество людей там есть специальные даже приложения. Я удивился, я на днях зашел в свой аккаунт, чего не делал уже лет 15, наверное. Вот. Но там-то была другая история. Там для того, чтобы быть заметным, надо было писать. Вот. И я, соответственно, вас социальные сети воспринимаю не как способ там, похвастаться чем-то, да, или лишний раз выложить фотку, а как способ написать эссе, выложить на всеобщее обозрение. Я это люблю, мне это нравится, я этим занимаюсь еще с тех пор, когда интернета не было. И поэтому для меня это продолжение вот такой вот истории, а не прямой зависимости от того, что кто-то мне что-то написал или не написал. Это просто способ публиковаться, вот там лично для меня, как для пишущего человека. Зачем это делают другие? Ну, в общем, вы подробно объяснили, да.
Абсолютно. Да, слушайте, Михаил, а давайте попытаемся вкратце разобрать вот наши два портрета с Андреем Мелехом. Я человек все-таки более юного поколения, который уже с гаджетами прям вот рос, и ну, еще в младшей школе нет, но потом уже там 7 класс, уже все, компьютеры, телефоны и так далее. У меня абсолютно нет такой вот социально активной зависимости, как она есть у Андрея. То есть, он, у него есть определенный график, там, то есть, хотя бы один пост в день он выкладывает, там, делится со своими подписчиками, с друзьями. У меня такого вообще нет. То есть, я абсолютно далек от этого. И не возникает желания у меня что-то выкладывать, там, с кем-то делиться. Ну, я в личных сообщениях там переписываюсь, мемчики кидаю, видео. Но вот такого, что вот прям делать посты, это для меня чуждо. Почему так? То есть, это опять все индивидуально или...
Да, у вас разные психотипы и разная жизненная и социальная ситуация на данный момент. Вот и все.
А какой психотип у Мелехова?
У него он любит показывать, он любит демонстрировать. То есть, он человек очень такой, скажем так, настойчивый в определенных местах. То есть, человек, который добивается всего, то есть, то, что хочет. Он очень идейный человек. То есть, у него, если что-то втемяшится, то потом не выковыришь.
Это вы все прочитали.
Спасибо и за эту характеристику, Михаил. Мне кажется, что ничего особо плохого-то вы не сказали. Но завершая разговор обо мне, я вам могу сказать, что когда появились компьютеры, ну, в том плане, когда они стали доступны, что ли, да? Ну, вот там Windows 95, отлично, хорошо помню, да, эту операционку. Я обалдел, я настолько с таким громадным удовольствием нырнул в этот мир. Мне показалось, что это такой кайф невероятный. Я вот до сих пор об этом вспоминаю, у меня мурашки бегут, правда. Я очень много тогда читал, тогда Сергей Лукьяненко выпустил фильм, там, не фильм, а книгу «Фальшивые зеркала». Вот, и я абсолютно четко помню, что я очень сильно в каком-то смысле пожалел о том, что это вот слишком поздно вошло в мою жизнь. Мне так это все понравилось. И до сих пор нравится, поэтому я буду продолжать совмещать виртуальную и реальную жизнь. Пускай они давно для меня уже сплелись вообще воедино.
Так это ж и прекрасно. Но для вас вот эти вот все компьютеры, все, это было что-то новое. То есть у вас была определенная жизнь, определенная. Это как в свое время паровозы были новые, автомобили и так далее. А для человека, который с 5, 4, 3 класса уже видит, это для него также естественно. То есть, он уже, ну вот как стиральная машина, как мойка, как это бегающие автомобили. Мы же не выходим на улицу, не пугаемся этих огненных колесниц и так далее. Правильно? Вот. То есть, человек, когда уже с этим живет, у него другое восприятие. Он уже это воспринимает как часть быта, часть то, что уже есть, оно дано.
И вот этот парадокс, который мы уже сегодня обсудили, о том, что мы поглощаем просто невероятное количество информации, но почему случается так, что большинство мозг отсеивает, остается только какие-то крохи там условные. Вот ты сегодня пролистал 30 минут ленту и запомнил там две новости, которые тебя там как-то зацепили или как-то тебя касаются. Как мозг наш в этом смысле работает? Вот как он отсеивает, фильтрует всю эту ненужную бредятину, которая нам попадается в ленте?
Ну, очень просто. Мозг имеет ограниченный объем, как та же флешка. То есть, когда флешка переполняется, то есть, когда у нас оперативная память заполняется, и опять же, мы обращаем внимание и запоминаем только то, что вызывает в нас очень яркие эмоции. В основном негативный. Почему, например, ужастики или кто когда-то нас оскорбил, мы помним значительно дольше, чем когда нам кто-то подарил цветы или мороженое.
Ужастики вот. Я все с детства помню.
Тяжелее отношения с гаджетами у старшего поколения складываются, да? В общем, очень сложно объяснить нашим бабушкам, как пользоваться одноклассниками. Я по маме своей помню, но это, в общем, она две кнопки запоминала. Если что-то сдвигалось куда-то, то это все. Я стерла интернет. Это вот так вот. выглядело.
Как
да?
говорит один мой друг, между тем, чтобы, если выбирать, объяснить бабушке, как пользоваться одноклассниками, или полежать в средневековом медном быке над костром, я выберу второе.
Так вот, их стоит вообще приобщать к этому цифровому миру? Он им нужен?
Да, конечно, потому что это часть общения. То есть то, что вот раньше на лавочках сидели, общались, сейчас ну, не все могут себе
позволить. Во-первых, коронавирус был, да, это не забывайте.
Да, да.
Отвыкли бабульчики наши прекрасные. Да.
А кроме того, самое важное, что можно пообщаться с теми, кто в других городах, вообще в других странах. То есть это такая сейчас
возможность. Для них же это вообще особая какая-то магия, ну, поддерживать общение с людьми, которые очень далеко. Это уже какой-то такой глупый консерватизм, отказываться от современных технологий. Это же часть жизни настолько уже большая, обширная, что ну, очень глупо отказываться от нее, не принимать. Это же себе во вред. Потому что технологии-то они придуманы для того, чтобы нашу жизнь облегчить, как-то сделать проще.
Ну, не всегда облегчить. Технологии придумываются как бы потому, что они придумываются, одно идет за другим, то есть пар пошел дальше, пошли турбины, пошли паровозы потом и так далее, и так далее. Так и здесь. Но отказываться от того, что не причиняет вам дискомфорт, не причиняет неудобства, ну, зачем? Сейчас прекрасные матрасы, ну, давайте попробуйте поспите на...
На соломе, да?
Да, это на соломе нам набитом, где обязательно жучки, мышки, это стандарт было и так
нет,
далее.
Нет, лучше в теплой и чистой постели, друзья. Это программа «Разбудильник». Мы сегодня о современных гаджетах, о том, мешают ли они нам думать.
Андрей Мелехов уже признался, что он без них жить не может.
Да, давай о романтизме немного поговорим.
Люди перестали знакомиться на улицах, Михаил.
Вот
проблема. Куда ушла романтика из нашей жизни? Вся в Тиндер, что ли?
Ну, вот, кстати, недавно я, может быть, скоро даже выложу эти вот ряд экспериментов психологических. Mm-hmm. Я люблю их проводить. Вот обычно в парке Горького или в парке Революции, то есть камера, я и вот спрашиваю. Вот недавно я спрашивал пары и говорю, вам удобнее вообще, вот вы познакомились где там? Через ту сеть, через ту, так, так.
А,
так.
То есть даже не просто как познакомились, а через какую сеть
да,
вы познакомились.
Да, да, да,
вот
да,
они,
да.
Современные реалии.
Да, да. То есть они это сразу. Я говорю, а вот именно на улице. А на улице, говорит, ну как? Я, говорит, бегу на работу. Я спешу. Я бегу в магазин. Если какой-то парень будет там, или девушка, здравствуйте. Ну, я занята. Я бегу. А когда я уже договорилась, то есть я могу правильно приготовиться, одеться, там, накрахмалиться, накраситься. Это мальчик тоже говорит, я пойду. Не просто где-то по пути цветы сорву, а я куплю хороший букет. То есть мне так удобнее, мне так лучше. И потом мы пообщались, вот, говорит, у меня было, ну, там, 10-15, так сказать, грубо говоря, ну, кандидатур, да, назовем, да. То есть,
это звучит жутко, конечно.
Да, да, да. Ну, я это, общалась или это, общаюсь вот так, вот так, вот так, и нахожусь с тем, с кем мне интересно. То есть, а по улице, мне нужно с 15 как минимум еще и встретиться, еще и поговорить по часу-два, говорит, да у меня просто времени нету на это. Так удобнее. То есть, это тоже вот часть нашей такой цивилизации.
А, Миш, ну, вообще, вам не кажется инфантилизмом, когда взрослые люди люди вот кривляются и снимают сторис. Там тебе уже 40 лет, а ты, в общем, выставляешься дурачком в каком-то смысле.
Нет, почему? Это наоборот, это не дурачество, это раскрепощение. Когда мы все время носим маски и вынуждены и на работе, и дома, все время вот-вот, как это самое, говорит, ты же настоящий мужик-то. Ну, почему мужик не можешь на ушах постоять, покататься на люстре, почему не можешь побегать по лужам? В чем проблема?
Нет, может. Зачем это снимать?
А сейчас в этом-то и соль, что помимо оценки одного человека, например, жены или жена мужа оценивает, ему хочется или ей хочется, так сказать, чтобы оценило общество, понимаете? То есть вынесло некую оценку, поставило некий лайк. То есть я действительно ведь... Ну вот вы сейчас сказали, почему вот этим сумасшествием заняться? То есть вы это подспудно считаете, что вы так делать не будете? То есть для вас это...
Не-не-не, мы сейчас рилс снимем, да.
Без меня только.
Не-не, как раз с тобой, Александр. Я уже его продумал. Тебе ничего не придется делать, поверь.
Для этого, чтобы, ну, во-первых, поднять свою самооценку, потому что из...
То есть это, опять-таки, история с комплексами.
Ну, не совсем с комплексами, потому что комплексы, это, как вы понимаете, уже диагнозы, это уже какие-то это... А это история именно с нашей...
Хорошо,
зашоренностью.
Зашоренностью.
Да-да, закрытостью. С нашими вот этими рамками, которые мы сами с детства многие ставим, а в основном ставят родители. Ты девочка, ты не должна так поступать. почему? Если это не причиняет кому-то боль, ну почему девочка не может так поступать? Так, ну, хочется.
Смотрите, вот у меня история плюс-минус такая же, только моя даже не проблема, а в моей голове наоборот, дело должно обстоять так, что есть очень узкий круг людей, перед которыми я могу качаться на люстре и дурачиться и вести себя как ребенок. Ну, то есть я понимаю, что дальше этого круга это не должно мое поведение уходить. Я как бы настоящий, ну вот я настоящий с этими людьми. Остальным я не хочу показываться вот такой, какой я есть.
Вот, то есть, для других, то есть для других вы надеваете маску, то есть для других
я вообще
не настоящий.
Не делаю для других.
Нет, ну вы ж не невидимка, то есть вы общаетесь, вы ходите, вы работаете, вы вместе там кофе, чай пьете. То есть, соответственно, для других вы другой.
Не, а он-то входит в этот круг просто. А больше я особо ни с кем чай не пью.
Вот.
Ну. Вот такой я человек.
То есть, если вы что-то закрываете, что-то понятно, что есть, например, какие-то интимные внутренние вещи. Понятно, что, допустим, так сказать, сексуальные картины лучше это делать. Это между
собой. Ну, давайте
собой.
Без извращений все-таки.
Да, 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 да.
Есть какие-то рамки приличия до сих пор.
Да, но это даже не приличие, это именно внутреннее наслаждение. Это потому что это мое,
сакральное
это часть его. Меня, понимаете? То есть мы же выбираем партнера, это половинка. То есть мы ему отдаем половину души и, соответственно, забираемся. То есть такой обмен всем, чем можно. Вот. А на суд общественности мы выносим именно все свое общее поведение. Почему сейчас очень сложно, вот, например, приходят целыми коллективами, люди не могут разговаривать, потому что у них в 40 лет, в 30 лет, у них стеснение, как это вот я... Ну, а как? А вдруг я не то слово скажу? А вдруг я запнусь? Я говорю, ну, и чё, что ты запнёшься? Вот я говорю, преподаватель, спокойно затыкаюсь. Все.
А вот по этому поводу еще есть вот такая штука. Почему многие перестали звонить? Это, кстати, очень мешает работе. То есть, там, ты даешь кому-то поручение, он тебе говорит, я ему написал. Нет, ты ему позвони. Нет, ну, я ему написал. Что за трансформация внутри произошла?
Вот. А с другой стороны, например, вот я, когда у меня сеансы, все, мне наоборот выгоднее, чтобы писали. То есть, когда у меня свободное время, я открываю несколько, так сказать, абонентов. То, что мне написали, я ответил, что нужно голосовыми наговорил, потому что у меня иногда бывают такие, что ты не напишешь там на 10 листов.
Ну, у меня, например, телефон не бывает на звуке. Он практически... только если какой-то...
Ну, это профессиональный у нас.
Ну, друг мой, ну, все, да я дома, у меня та же самая история. То есть, я уже привык, что вот вибрация, это... Если я прям жду какой-то срочный звонок, я тогда включаю, но это крайне редко бывает. В целом, у меня на беззвучно все всегда.
Я сегодня о тебе так много нового узнаю.
Вот. Маски слетают, понимаешь, Андрей Ильич? Просто уже... Ну и, наверное, в завершении нашей программы поговорим о такой неоднозначной штуке. Вроде бы как милый, приятный и смешной, но иногда люди пытаются заменить слова этими самыми эмодзи. Смайлики их еще называют, называли.
Вот, в мои годы, да.
В твои-то годы, Андрей Ильич. Вот, и как бы хотелось бы вот этот момент немножко разобрать. Ну, есть какая-то вот такая жуть небольшая вот от них. Особенно, когда ты человеку что-то... Или, ну, то есть, эмоции вызывает, бесит иногда. Ты там что-нибудь спрашиваешь, тебе там смайликами отвечают. И типа, мол, вот думай, что я сказал.
Скажу, если кого-то это раздражает, то если вам так присылают, то для вас это ненормально. А если вам это нормально, абсолютно спокойно, можно переспросить, например, что ты имел или имела в виду. Потому что вот эти вот картинки, понимаете, те же вот смайлик там с сердечками, да, поцелуйчики, это может быть как дружественный поцелуй, как поцелуй влюбленного.
У каждого своя трактовка.
Абсолютно верно. И поэтому вот эта вот нейтрализация, то есть я вроде бы послал вот типа поцелуй, да, но... Сотрудницы по работе. То есть, это такой дружеский, типа. Ну, типа, вот, ты молодец.
Типа, чмок, спасибо.
Да, чмок, спасибо, все. А ваша девушка, ваша жена, уже воспримет
она
это...
Она такая, добрый вечер. А что это у нас за переписочка тут такая? С Камилой, бухгалтерия.
Слушайте, такие воспоминания в голову лезут. Чмоки всем, кто в этом чате, знаете.
Вот,
так все в 90-х годах начиналось. Да, ой, ужас. Ну что, на этом, наверное, мы будем завершать нашу программу, друзья. Очень сегодня весело, позитивно, продуктивно мы пообщались с Михаилом Чумаковым. Спасибо большое.
И самое главное, по делу.
Да. Вот, благодарим вас, Михаил.
Спасибо, взаимно.
Ну что, вот на этом действительно все, друзья. Завтра ждите разбудильник в то же самое время. Пока.